Программа «Де Юре». Ваши права в прямом эфире.
Начинать совместный проект нашей станции информационно-правового портала законе.ру. Радио представляю я, ведущий Роман Щепанский. Добрый вечер, уважаемые слушатели.
А портал «Законе» представляю я, главный редактор Рубен Маркарян. Здравствуйте. И у нас сегодня гость в студии. Может, стало хорошей традицией, Роман, мы с вами не вдвоем, а теперь на троих мы говорим по поводу права его применения. Но у нас постоянный эксперт, которого слушатели знают, это профессор Московского государственного юридического университета имени Кутафина, эксперт по вопросам медицинского права Александр Мохов. Александр Анатольевич, здравствуйте.
Добрый день.
Здравствуйте. Я напомню, что каждый четверг в прямом эфире в течение часа мы говорим на тему, которая начинается с понедельника, активно обсуждается на портале. Ну, скажу прямо, что это уже с начала года активно обсуждается во всем мире. Тема у нас сегодня какая, Роман Валерьевич?
Коронавирус.
А почему вы сегодня без маски, кстати говоря? И вы тоже, уважаемый гость.
Ну, вот я слышал, что маска-то она не спасает от заражения. Наоборот, маски нужно носить тем, кто болен. Ну, и правда так это? Я смотрю, тут все китайцы приезжают и ходят с фотоаппаратиками, фотографируют достопримечательности Москвы. И все в масках. Они что, все больные, что ли? Да? Или это у них такая мода сейчас?
Это меры превентивные, профилактические, но вопрос, насколько эффективные. Да? Потому что здесь есть разные позиции, разные подходы. И мы, конечно, должны понимать, для того, чтобы предупредить, нужно четко понимать путь и кто перед нами, кто враг. Тогда мы можем бороться.
Хочу сразу сказать, у нас же программа правовая. Если мы сейчас углубимся в медицину, то мы потеряемся.
Роман, ну, это тоже интересно.
Мы с вами будем только слушать. А хочется еще чего-нибудь говорить, раз уж мы в студии находимся. Я сейчас расскажу ужасную историю. Ужасную,
не
потому
пугайте.
Что... Да, потому что я с ней столкнулся еще, по-моему, в 2004 году. Это уже было достаточно давно. Так получилось, что я представлял Кропоткинский молочный комбинат по делу там о массовом отравлении. Ну и учитывая, что я ничего не понимал, естественно, в этих самых бактериях, которые вызывают массовое отравление, там Шигелла зоны, Шигелла флекснера, который, как я потом узнал, да, ну, возбудители дизентерийная палочка. И я для того, чтобы проконсультироваться, как можно было массово отравить людей таким вот образом, а там что, тысячи отравленных. Ну, надо сказать, что там, когда губернатор Краснодарского края выступил по телевидению и радио и сказал, что во всем виноват молочный комбинат, и сейчас он привлечет всех к ответственности, а кто пострадал, получит компенсацию, надо сказать, что даже те, у кого был запор, пошли в больницы, чтобы отмениться, потому что компенсацию обещали.
Да, правильно, конечно.
Вот. И я и поехал выяснять, что это такое. Ну, поговорить с инфекционистами. Прихожу к главному врачу одной клиники, большой краевой больницы, не помню, как она там, какой номер у нее был. Вот, и говорю, дайте мне поговорить с главным врачом, пусть мне посоветуют инфекциониста. Ну, они сами отказывались говорить, потому что все перепуганные. Адвокат приехал из Москвы. Я к нему захожу в кабинет. Он говорит, у меня нет времени, я сейчас уезжаю. Ну, я ему говорю, вот так и так, я по поводу бактерий. Он набирает на селекторе громкую связь и говорит секретарю, не соединяй меня 2 часа ни с кем. Ну, секретарю. Значит, угу. И 2 часа он мне рассказывал теорию свою, как микромир, вот эти бактерии, борются с макромиром, то есть с нами. То есть мы для них среда, питание, носители,
просто,
значит, планеты, мы для них
это
все.
Это интересная тема.
Да, и он, в общем, теория у него такая, что оказывается микромир, вот этот вот, он с нами давно борется с тем, что мы были здоровы и выживали как популяция. И до какого-то там 47-го, что ли, года, пока не изобрели пенициллин, микромир боролся вот воздушно-капельным путем туберкулеза. И типа слабые умирали, а сильные выживали. И, говорит, поэтому вот мы когда придумали пенициллин, стали лечить больных, слабых, да, и получается, что популяция стала охереть. И микромир придумал против нас ядерное оружие, вирусы. И мы их не можем никак лечить, мы их даже не видим, они только следы их. Я говорю, так подождите, какой вывод, я не пойму. И он такой, не надо тратить деньги на больных, надо тратить на массовый спорт, на массовую физкультуру, чтобы все были здоровы. Я так посмотрел на него, думаю, не дай бог вот оказаться в такой больнице, да, где такой главврач, у которого теория такая, если ты болен, то туда тебе и дорога, на тебя деньги тратить не надо.
Да, вот. Интересная вот. Теория, на самом деле.
Да, так вот, у меня вот вопрос как раз к эксперту, к Александру Анатольевичу. Вот этот коронавирус, это атака вот этого микромира на нас, и нам, может быть, лапы тогда поднять с правовой точки зрения, и следуя совету вот того главврача, сказать, ну да, он атакует, вот слабые там помрут, сильные выживут. Или все-таки это какая-то другая история, которая в большей степени инициирована какими-нибудь большими фармкомпаниями, которые просто откровенно борются за деньги?
Ну, если позволить, если уйти, собственно, от коронавируса, потому что мы про него мало что знаем, а вернуться к взаимодействию микромира в лице бактерий и вирусов, с одной стороны, ну и некоторых других микроорганизмов и человека, то, конечно, борьба есть, и борьба идет постоянная. Поэтому здесь, ну, доля, конечно, определенной логики есть, и век антибиотиков, это было большое благо, изменились подходы к лечению многих болезней, но появились новые проблемы. И поэтому сегодня одной из основных проблем, которая и в наших документах, в ряде документов и проекте федерального закона о биобезопасности, это проблема антибактериальной резистентности. Такая проблема действительно существует.
Вы расшифруете?
Это значит, дело в том, что у нас сегодня, если взять рынок антибиотиков, особенно таких массовых, ходовых, что получается? Назначает доктор препарат, лечим, эффекта не видим. А почему не видим? Не потому, что фальсифицированный, хотя это тоже бывает на рынке, не потому, что не подошел, а потому, что, к сожалению, человек раньше сталкивался с этим антибиотиком, с микроорганизмами, которые его населяют, и уже он нечувствителен, то есть терапия неэффективна, приходится менять антибиотик, идти в резерв, в группу резерва, а время уходит, деньги тратятся, потому что это проблема. И для того, чтобы как-то попытаться навести порядок в этой сфере, и Всемирная организация здравоохранения, и наш Минздрав, и правительство сегодня этот вопрос, по крайней мере, начинает обсуждать и пытаться искать решения. В том числе и правовые. Как сделать так, чтобы антибиотики у нас массово, особенно не по показаниям, не назначались, не использовались. Это не вирус, это борьба с бактериями, но тоже очень остро. Сегодня и в почве очень много, и в меде находится много антибиотиков, когда проводятся исследования, и в разных продуктах питания, особенно в...
Народная медицина, в общем.
Даже, к сожалению, она когда-то была народная, да, а теперь антибиотики везде. Почему? Потому что ветеринария, сельское хозяйство тоже ведь активно используют практически те же самые препараты. И вот здесь, с одной стороны, было благо, а с другой стороны, появились новые риски, которых, конечно, там в 40-е годы просто не существовало.
Тот же доктор сказал, что если бы тот человек из до 40-го года оказался в наше время сейчас, он бы и 5 минут не прожил. Это правда?
Ну, может, насчет не прожил, не знаю, может, устойчив. А вот следующее следствие, говорят, вот сегодня аллергии много, да, там астма, бронхиальные, другие проблемы. Это в том числе вот есть такая теория, гипотеза, что в силу того, что те серьезные болезни, которые человек переживал, вылечивался, он, естественно, на другие более слабые возбудители не реагировал, так как сегодня дает вот извращенную в том числе реакцию. Почему много вот этих новых болезней появляется.
Давайте, извините, время уже поджимать, но надо уходить на короткую рекламу. Какой вопрос для слушателей будет, Рубен Валерьевич? Что мы хотим узнать у них?
Да, вот хотим узнать, надо ли в России принимать какие-либо меры правового характера для защиты от китайского вируса. Если мы только что вот сейчас с вами услышали о том, что с антибиотиками, ну, с бактериями-то не особо-то полезно бороться, а с вирусами-то вообще нереально, потому что против них оружия не существует. Тогда вопрос, а надо ли вот поднимать такую панику и бороться вот с этой вот китайской чумой 21 века? А если надо, то как? Может быть, слушатели знают?
728-7703 и 728-7703, код 8495. Мы работаем в прямом эфире. Тогда Юра, это Радио Москвы, совместный проект вашей станции, информационно-правового портала законе.ру. Нам важно знать ваше мнение. В общем, не стесняйтесь, выходим на связь. И мы с интересом выслушаем все, что вы нам скажете. Сейчас ненадолго уходим, потом, конечно, вернемся.
Радио Москвы. Программа «Де Юре». Ваши права в прямом эфире.
Я еще раз напомню, 728-7703, код 8495. Александр Анатольевич, вот я нашел такую любопытную статистику, что за все то время, когда в Китае стали говорить, это с начала января, о коронавирусе, да, вот уже в Китае за это же время скончалось почти 2000 человек, у которых оторвался тромб. А точнее, данные на 15 февраля, 1982 человека. Более того, я узнал, что, оказывается, от диареи ежегодно умирает 1 миллион 400 тысяч человек. То есть, от обычного поноса. Это правда или нет?
Да, цифры, если говорить о мире в целом, не о России, цифры печальные, цифры серьезные, ежегодно, ежемесячно и даже ежеминутно случаются человеческие смерти, в том числе и от заболеваний инфекционных и неинфекционных тоже, и женщины в родах, к сожалению, уходят довольно часто, есть печальная статистика. Поэтому здесь система здравоохранения должна, конечно, предпринимать возможные усилия. Но проблема существует. Почему? Потому что это все-таки инфекционное заболевание, новое, и не совсем понятно, насколько оно контролируемое.
Подождите, я просто хочу понять, что большинство смертей все-таки происходит из-за неинфекционных заболеваний. Это там диабет, это
конечно,
рак, это сердечно-сосудистые
заболевания. На сегодняшний день в мире, если говорить о тихой, просто эту эпидемию называют тихую, это сердечно-сосудистые заболевания практически на первом месте, на втором месте это онкологические. Ну и дальше вот обменные, сахарный диабет, некоторые другие. По странам несколько есть отличия. Но если говорить о России, то для нас, конечно, очень остро стоит проблема сердечно-сосудистой патологии и сахарного диабета также.
Я тут, извините, я тут немножко еще статистики с удивлением узнал, что один человек, больной коронавирусом, в среднем может только заразить 2 человека. А вот больной кори 12 человек. Ежегодно в мире от кори умирает в среднем 120 тысяч, но в прошлом году был рекорд 142 тысячи человек. Из них около 53 тысяч в Европе.
Да, печальный рекорд случился опять. Почему? Потому что те меры, которые раньше принимались в целом в мире, в Европе, ну, в частности, вакцинация и некоторые другие мероприятия, они в ряде стран ушли в историю. И вот этот уход в историю, он к чему привел? Опять те возбудители, которые молчали, может быть, даже десятилетиями, да, они снова стали заявлять о себе. Как только контроль ослаблен, так сразу появились.
У меня вот вопрос к статистике как раз. Да? Это же ведь... На самом деле форма подсчета, ну, как вот у нас, если говорить об экономике, когда у нас спад, потом ставят самую главную задачу, ну, нужно, чтобы был подъем, нужно, чтобы был рост, и тогда статисты придумывают такую штуку, как отрицательный рост. Ну, то есть, вот как бы, если вот оно там где-то за пределом минуса, и вот оно растет, это отрицательный рост. Это все равно спад, да, ну, вот поставили задачу. И так они ее... Просто, если не можешь что-то изменить, переименуй. Я вот слушаю вот эти новости из Китая. Там говорят, 100, там заражено столько-то, от коронавируса умерло там столько-то человек. Потом раз, от коронавируса в этом месяце умерло там столько-то человек. И возникает вопрос сразу. А если количество общей смертей не изменилось, а меняется только количество смертей от коронавируса, ну, допустим, 1000 человек в этом месяце умерло. От разных причин. Из них 100 от коронавируса. В следующем месяце тоже 1000 человек умерло, из них 200 от коронавируса. Это означает вспышку коронавируса или просто диагностировать стали по-другому?
Да.
Люди-то все... Получается, что статистика это общая, да? Ничего не происходит, смертность не увеличивается. Просто кто-то говорит, так это вот скорее всего от коронавируса. Так они и раньше, получается, умирали.
Ну, проблема со статистикой есть. В том числе в нашей стране. Но если говорить вот, по периодам наблюдения, конечно, здесь статистика за короткое время по другим заболеваниям обычно ее либо нет, либо не собирается. Здесь все-таки периоды год там, и так далее. Здесь же период короткий. То есть это идет вал, острое состояние. И в рамках этого острого состояния идут некие цифры, хотя тоже не точные. Я бы единственное здесь что хотел уточнить. Когда мы говорим, умирают от коронавируса, нужно понимать, что это не собственно причиной смерти является сам возбудитель. Сам возбудитель делает свое печальное дело и нередко либо уходит, так сказать, либо вот просто передается и так далее. А причинами смерти являются, как правило, другие патологические процессы и состояния, которые стимулировал или стали возможны в связи с внедрением коронавируса. В том числе такое классическое проявление, как вирусная пневмония.
Подождите, у меня еще есть другая статистика, Диме, не страшно, что, оказывается, в нашей стране ежегодно умирает 70 тысяч человек, которым врачи поставили неправильный диагноз. Это вообще чудовищно.
Если позволите, больная тема...
Не от этого они умирают.
Да, все-таки. Больная
конечно,
тема...
Конечно, не от этого.
Да. Дело в том, что есть врачебная ошибка, точно никто не говорит. Далее у нас мониторинг вообще не ведется. Четко по этому положению тоже, потому что нет четких критериев. Поэтому это некая общая группа, некая сводная, да, куда попадают разные причины, в том числе в связи с медицинскими вмешательствами, дефектами и так далее. Но, если говорить не о нашей стране, а о Соединенных Штатах Америки, где много лет ведутся наблюдения, более-менее там, ну, достоверность, по крайней мере, это не десятки процентов, а может быть доли процентов, там проценты и так далее, то осложнения от вмешательств медицинских, они довольно серьезные. И это действительно, ну, по американским, так сказать, данным, это сотни, к сожалению, тысяч человек в год. И только даже от осложнений лекарственной терапии десятки.
И я напомню, что это совместный проект нашей станции, информационно-правового портала законе.ру, 728-7703, код 8495. Мы работаем в прямом эфире до 6 часов вечера. На связи выходит первый на сегодня эксперт, и это...
Это Александр Эдигер, врач, клинический фармаколог, токсиколог, эксперт в области фармацевтического бизнеса, эксперт общероссийского движения «Сильная Россия». Александр Владимирович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Добрый день.
Вот о коронавирусе сегодня говорим с правовым, так сказать, уклоном. Что о нем только не говорят. И Ванга, мол, предсказал, и азиаты все придумали, рукотворность какая-то, и проделки ЦРУ. Кого слушать, где правда? Она есть вообще или нет?
Она, безусловно, где-то есть, это правда. Даже примерно можно предположить, где она есть. И одно из мест, где она совершенно точно локализуется, это наши учреждения по названию ведомства главного санитарного врача и Роспотребнадзор. Почему я в этом уверен? Потому что мы отличаемся одной из самых высоких квалификаций в мире в области противоэпидемической борьбы и в том числе добычи данных. Поэтому, что я хотел бы отметить по поводу того, что вы сказали. То есть источников много, мнения отличаются друг от друга с точностью до наоборот. Я крайне, ну скажем так, предложил бы поменьше слушать разнообразную информационную чушь, которую несут в том числе люди, которым положено быть авторитетными. Я говорю в том числе об инфекционистах, вирусологах, просто врачах других специальностей. Такого объема бреда, как во время этой нынешней эпидемии, я, честно говоря, за свою достаточно долгую жизнь еще никогда не видел, не слышал.
А для чего это делается? Это лоббирование интересов фарминдустрии?
Нет. Во-первых, это делается от страха, от желания создать какую-то саморекламу. Это делается иногда действительно в интересах производителей, в первую очередь, противовирусных препаратов. То есть очень много мотивов. И самое главное, что, понимаете, элементарные вопросы при этом не задаются. Могу задать маленький пример. Все вы видели какие-то апокалиптические картины в Китае, когда едут по улицам какие-то машины, из которых многометровые фонтаны...
Что-то брызгают чем-то, а?
О, замечательно. Что такое брызгают? Знаете, я довольно давно занимаюсь своей профессией, мне дико интересно, что же такое они брызгают. И почему по поводу составов этих диасредств у нас полное молчание. А ведь между нами говоря, грамотно описанный противовирусный состав, это ведь почти половина, если не две трети, решения вопроса о том, чтобы убрать вирус из, назовем так, из зон внешней среды, например, поручни метро, поручни в общественном транспорте, горизонтальные поверхности столов, стульев и так далее. А все прекрасно понимают, что коронавирус в том числе распространяется чрезвычайно устойчив на горизонтальных поверхностях, к примеру.
Мы все тут убрали руки сразу со стола.
Замечательно. Но понимаете, когда мне сейчас показывают умных людей, у которых какие-то влажные салфетки в руках или в карманах, я не уверен, что эти люди делают рационально себя ведут. Нам кто-то должен помочь. Мы уже две недели тому назад достаточно точно сказали. Нам нужен какой-то спикер. Я даже знаю, какой спикер. Это двум человек из руководства Роспотребнадзора, который раз в день будет говорить что-нибудь разумное. Понимаете, не впечатления или не пересказы обрывков, которые исходят, бог его знает откуда, из Гонконга, из Лос-Анджелеса, из не знаю откуда, понимаете? А говорить вещи, которые нужны, в том числе для предотвращения дальнейшего распространения вируса.
Да, но найти бы такого человека.
Спасибо вам большое.
Я даже примерно представляю, где его
найти. Мы уже поняли, о конкретном ведомстве, мы уже поняли, кто этот человек. Я напомню, что у нас по телефону был Александр Эдигер, врач, клинический фармаколог, эксперт общероссийского движения «Сильная Россия». А возвращаясь к тому ужасному случаю, этой страшной истории, с которой мы начали нашу программу, я тогда, когда представлял этот комбинат, действительно было интересно, сколько же людей реально заразились этой самой дизентерией, раз тысячи отравленных, и как такое было возможно. И 250 человек с помощью помощников мне удалось опросить, которые выходили из больницы. Из них диагноз дизентерия был установлен там десятерым. А у остальных был просто высокий титр антител. То есть это означает, что они контактировали там, с возбудителем там, и прочее. Вот. Ну, то есть 10 человек. И я, когда в Москву вернулся, все-таки пошел еще к инфекционистам понять, там, каким же образом предприятие могло столько народу наградить дизентерией. И в одной из наших московских инфекционных больниц начальник женского отделения инфекционного, да, говорит, а сколько там народу-то на Кубани пострадало? Я говорю, ну вот я из 250 от так называемых отравленных опросил 250 человек, и из них вот 10 было клинически диагностировано дизентерией. Он говорит, господи, у нас в летний день только в моем женском отделении 50 человек с подтвержденным диагнозом, и никто панику не поднимает, это нормальное явление. Тогда возникает вопрос, да, это вот то, о чем сейчас говорил Александр Владимирович, да, это паника искусственно созданная. Я с этим тогда лично столкнулся, что эта паника была там, ну, посвящена совершенно другим историям, да, не хочу даже о них сейчас говорить, если кому интересно, может за 2004 год «Химию жизнь» прочитать, там, в интернете где-то это есть. Вот, и здесь такая же тема. Я, опять же, к правовому аспекту хотел подойти, да, ну, хорошо, вот как он... Правильно было сказано нашим экспертам, который сейчас был с нами на связи, что, ну, мол, чушь, бред, там, ерунду говорят. Но если бы от их бреда я бы никак бы не страдал, ну, вот хочу маску надеваю, хочу не надеваю. Хочу лекарства принимаю, хочу не принимаю. Но если из-за вот этого вот, то, что говорят из средств массовой информации, у меня ребенок сидит на карантине, школа закрыта. Если, не дай бог, бы я оказался на этом лайнере около берегов Японии, там бы повесился, наверное, в каюте там, 12-метровой, потому что никуда не выпускали. Потому что государство принимает меры, в том числе и такого репрессивного характера. Да, говорит, мы не хотим, чтобы вы заразились или кого-то заразили. Или вон тоже интересно, да, наших эвакуировали оттуда из Китая, куда-то в Тюмень в карантин отправили. По сути, это нарушение их прав. Да, их лишили свободы передвижения, сказали, вы в карантине. С другой стороны... Езжайте там в какой-нибудь Шереметьево-Домодедово, оттуда выходят китайцы, полные самолеты. Никто же ничего не отменял. То есть китайцы окей. Их, значит, можно пропустить через таможню, через границу. И они пошли гулять. Вон они по Красной площади ходят. Еще наши новогодние елки фотографируют, которые почему-то до сих пор никто не снял. Наверное, полные бактерии стоят, эти новогодние елки.
Да не пугайте.
Вот. Нет, я, кстати, я руки со стола убрал, потому что вон эксперт говорит, что не надо не прикасаться ни к чему. Да, китайцы прилетают спокойно, а наших там спрятали. Вот так возникает вопрос. Вот какая-то искусственная тема. Мне, как гражданину, с этим чего делать? Вот, Александр Анатольевич, вы же эксперт по вопросам не медицины, а медицинского права. Я могу как-то сказать, слушайте, я не хочу, чтобы я был в карантине. Я же могу оказаться в больнице, ну, как таковой. Вот я приехал с больным животом, мне говорят, так, все, лежи. А я пойду, встану и уйду, не хочу и лечиться. Или меня они насильно скрутят и будут держать там.
А вот здесь как раз эта, собственно, ситуация, она высветила определенную проблему, которой должны были заниматься власти, наш законодатель, причем давно должны были заниматься, но не занимались. Почему? Потому что серьезная вспышка и карантины серьезные, так не точечно, где-то в отдельных, фактически с 70-х годов 20 века в нашей стране, на нашей территории их не было. И, так скажем, власти подрасслабились. Поэтому вне применительно коронавируса, то есть если ситуация где-то серьезна, то понятно, что должна быть система мер, которая, с одной стороны, позволяет государству, должностным лицам, Роспотребнадзору и так далее принимать меры. С другой стороны, вы совершенно верно говорите, что должны быть механизмы защиты прав гражданина и пациента также, который попадает в орбиту. А вот здесь что мы имеем? А мы имеем здесь ситуацию не очень хорошую. Почему? У нас вопросы недобровольной госпитализации, лечения решены в отношении более-менее четко в отношении психически больных, в отношении больных туберкулезом. То, что касается как раз инфекционной, лепра отдельно, но уже не так-то, скажем, сейчас, да, есть места, где опять тоже содержат, да. Но в отношении вот ситуации типичной у нас есть нормы о карантине, которые позволяют фактически реализовывать комплекс административных мероприятий чиновникам, должностным лицам. Но вопросы защиты прав пациента, определения его особенностей, механизмов обжалования, на взгляд человека, действий, которые несоразмерны, либо незаконны, на его взгляд, их на сегодняшний день, к сожалению, нет вовсе. Забыл законодатель эту группу отношений четко прописать. Поэтому на что приходится ссылаться? тем, кто действует, да, на сегодняшний день, принимает меры, на сознательность, на общее постановление правительства о перечне особо опасных инфекций, куда в конце января, кстати говоря, в срочном порядке был внесен коронавирус, потому что до этого не было в этом перечне, естественно, этого заболевания, был перечень, который давно устоявшийся, с 2005 года. И вот на основе этих документов, да, реализуется мероприятие. Поэтому сегодня мы должны ставить вопрос, по сути, либо о подготовке какого-то акта, посвященного вообще предупреждению и лечению инфекционных заболеваний, в том числе в недобровольном порядке, потому что сознательно не все, мы же понимаем, в силу разных причин опять. И вот здесь мы выходим на определенный пробел, который пока никто не решал.
Я вот понимаю, когда людей не выпускали из этого круизного лайнера, там понятно, он стоит на рейде, и вплавь не доберешься. Да. Или если пойдешь, то, получается, пересекаешь границу. Ну, тут люди сознательность проявляли не потому, что они хотели сидеть на корабле, потому что, ну, все равно нарушишь закон, если оттуда выйдешь. Да. Но если тебе говорят, из дома не выходи, то что, на улице должны стоять вооруженные патрули и не выпускать?
Потому что, опять, обеспечить... Вот в советское время так и было. Изоляция, стояли... В прямом смысле автоматчики на тех территориях, ну, да, где была холера, там и другие,
юге,
да, на юге,
вот
холера 70-х, там, да. Да. Но там было совсем другое законодательство, другие, так сказать, права и обязанности граждан и должностных лиц также. Сегодня ситуация радикально поменялась, поэтому ограничения, которые вводятся, они могут вводиться, но исключительно на основании федерального закона. Это же ограничение прав граждан. А вот такого закона у нас нет.
Александр Анатольевич, а тут я прочел такую страшилку, что, оказывается, самые страшные инфекционные заболевания, которые могут выкосить огромное количество людей, будут возникать там, где жарко, там, где влажно, там, где большое скопление людей, и плюс, где еще едят все, что движется, кроме туристов. Это так или нет?
Ну, в целом, это не только так, это факт. И в целом наши эпидемиологи, инфекционисты и другие специалисты, которые занимаются, они очень любят джунгли, потому что именно там черпают новых возбудителей, с которыми потом работают.
Я напомню, что это совместный проект «Радио Москвы» и информационно-правового портала «Законе.ру». Мы работаем до 6 вечера в прямом эфире. 728-7703, код 8495. На связь выходит второй на сегодня эксперт. Это
Денис Кузьмин, директор физтехшколы биологической и медицинской физики МФТИ. Денис Владимирович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Добрый вечер, коллеги.
Скажите, вот верны ли эти появившиеся инсайды о том, что китайский коронавирус рукотворный и что он поражает только... Ну, извините, те, кто живет в Азии. И чем этот вирус от предыдущих отличается? От той же пневмонии. У них же с завидным постоянством что-то происходит. То свиной, то птичий, то атипичное.
Да, коллеги, вот отвечая на первый вопрос, надо сказать, что, ну, как и всякая теория такого рода, ее достаточно трудно как подтвердить, так и опровергнуть. И здесь эти разговоры были спровоцированы тем, что всплыла статья 2015 года, которая была опубликована в Nature Medicine журнале, где американские и китайские ученые занимались созданием как раз коронавируса на основе коронавируса, который поражал раньше летучих мышей, и им удалось показать, что созданный ими новый вирус поражает теперь и человека, как раз клетки бронхов человека. И вот специфика была в том, что один из авторов этой публикации со стороны Китая как раз был ученый из Уханя. И вот эта публикация, которая сейчас актуализировалась, она породила массу разговоров. Однако, хотелось бы сказать, что сегодняшние достижения синтетической биологии и генной инженерии позволяют, если честно, создавать такие вирусы с, ну, при злом умысле, да, на регулярной основе. Касательно конкретно вируса, о котором сейчас идет речь, то его геном был подробнейше изучен, отсеквенирован, и на сегодняшний день построено филогенетическое дерево этих коронавирусов, и понятно, кто есть родственник этого коронавируса, и как он, скорее всего, возник. И я думаю, что он не рукотворный, а это, скорее всего, естественный процесс, он возник естественным путем. Говоря про его специфику по отношению к тем или иным расам, ну, я думаю, что... Это, скорее, опять же, заблуждение, потому что известны случаи заражения граждан Евросоюза, Соединенных Штатов Америки, и это не азиаты, это представители различных рас. И в целом вирусоспецифичность, ну, точнее, у вирусов не выявлено до сих пор какой-либо расовой специфичности. Говоря про его, ну, скажем так, ближайших известных нам популярных в плохом смысле слова родственников, да, это вирус атипичной пневмонии, да, или вирус ближневосточного респираторного синдрома. Надо сказать, что это все одна линейка, это коронавирусы, опять же. Они, конечно, очень похожи, отличие прежде всего в их геноме, который сводится к тому, что эти вирусы отличаются по вирулентности, то есть способности заражать как можно большее количество людей, и по, естественно, их летальности или агрессивности. И здесь в случае вируса атипичной пневмонии мы, с одной стороны, видели невысокую вирулентность, то есть за 2002-2003 годы было зарегистрировано всего 8,5 тысяч случаев. Однако практически 10% уровень летальности, то есть крайне высокий. В случае вируса ближневосточного респираторного синдрома там было практически 30% летальности. В случае же вируса сегодняшнего, да, вот того самого коронавируса ID-2019, здесь высокая вирулентность, то есть уже сейчас более 65 тысяч зарегистрированных случаев, но при этом уровень смертности, слава богу, составляет 4%. Ну, около 4. Это те данные, которые мы располагаем на сегодняшний момент.
Угу. Спасибо большое. Я напомню, что у нас был второй эксперт в данном случае. Это Денис Кузьмин, директор физтехшколы биологической и медицинской физики МФТИ.
Не такая большая смертность, на самом деле. Хорошо.
Ну, да, если позволите, кратенько тоже и комментарий в продолжение. Очень важный момент был затронут как раз экспертом. Сказано было или упомянуто синтетическая биология. Это новая реальность. Достижения очень серьезные. Генетические технологии, которые сегодня развиваются, они позволяют что воздействовать и на бактерии, и на вирусы. И с позиции права, что важно, вот указ президента 2019 года, который направлен на госполитику обеспечения в области химической и биологической безопасности, в качестве одной из основных биологических угроз прямо отметил создание патогенов с помощью технологий синтетической биологии. То есть в нашем указе 2019 года прямо на это обращается внимание. Почему? Потому что на сегодняшний день, вот верно было сказано, данные о возбудителях открыты, они находятся в соответствующих, на соответствующих информационных ресурсах. Технологии доступны, в том числе CRISPR, там, Cas9, который позволяет редактировать геном, другие технологии. И при желании, при наличии соответствующих знаний, навыков, оборудования и так далее, число экспериментаторов на этом поле, и официальных, и неофициальных, оно будет только расти. Более того, вот в 2017 году было сообщено, в частности, был собран вирус лошадиной оспы. Искусственно сконструирован из различных частей. Причем собранные части поступали с разных стран, и потом заказчик собрал. И оказался работающий реально вирус. Вот это новая реальность, которая не только... Это не просто там устойчивость к антибиотикам, это новая реальность. И что с этим делать, пока непонятно. Речь идет о фактически создании ли превентивной систем контроля над двойными технологиями в биологии. В частности, в биологии синтетической.
Да, я тут почему-то вспомнил вот этот анекдот, когда две планеты встречаются, помните, одна говорит, что у меня, говорит, люди эти уже замучили, чешется все, они там что-то взрывают, а у меня чесотка от этого. Как бы от них избавиться? Другая планета говорит, ну как, вот у меня тоже были, а потом как-то сами прошли. Так и здесь, да. Видимо, если речь идет о том, что вот этой, как вы это назвали, синтетической биологии. То есть, если я вас правильно понял, то это значит, что какой-то сидит товарищ, который что троян делает для компьютера, да, а этот делает для людей специально такую гадость. Но если говорить о том, что расшифрован его геном, как это выглядит, полностью формула, и если верить генетикам, что все-таки расы, народности, национальности как-то между собой отличаются, то можно предположить, что этот кто-то может создать такой вирус, который поражает, например, только китайцев.
Ну, по крайней мере, будет пытаться это сделать. Уж насколько эффективно, здесь не все просто, уж генетика – это не национальность и не раса, там сложнее. Но попытаться сделать или найти уязвимое звено, а мы знаем, например, наиболее распространенные генетические дефекты некоторых популяций, и выбить или нокаутировать соответствующий ген с помощью вируса, ну, почему нет?
Ну, во всяком случае, больше сейчас мы видим попытки нокаута или нокдауна через СМИ. Больше паники. Да, там вбросили, да. И все. И это гораздо проще. Гораздо больше ущерба причиняет, чем непосредственно сама болезнь.
Ну, я тут недавно прочел, что, оказывается, японцы, они более склонны, в 3 раза более склонны к астме, чем россияне. Это правда или нет? То есть, расы...
Здесь точно не могу сказать.
Может, нужно, мало цветущих растений, может быть. Как появляется сакура, где-то что-то зацвело, и вот тебе и склонность. Не, ну понятно, что мы все разные. Там, в конечном итоге мы все к одному придем. Да? Но пока еще нет.
Болезнь цивилизации, там, где цивилизация ушла дальше... То есть, стало более искусственной. Там болезни астмы и прочее, они более часто встречаются.
Япония же она до конца 19-го, начала 20-го вообще закрытой страной была. Да. Поэтому они не привыкли к тем вызовам медицинским, да, или там болезненным, к которым мы привыкли. Особенно Европа. Там вообще всю Европу выкашивала в средние века, там любая болезнь.
Смотрите, в прошлом году в Китае очень популярно было 17 блюд из летучих мышей. Самое популярное было это копченые летучие мыши с подливой из древесных грибов и молодыми побегами бамбука. Стоило это 56 юаней. Вот и сейчас вот канал Sky News, вот вчера, я не смотрел, я просто прочел расшифровку, выступал один политолог, который сказал, что надо запретить китайцам давать визы, пока они не закроют эти мокрые рынки, где едят всю эту живую гадость. Вот если они будут с этим бороться, тогда будем им визы выдавать. Вы считаете, это эффективно или нет?
Отчасти, да. Проблема в чем? Проблема здесь затронута несколько иная. Дело в том, что есть болезни животных, есть болезни человека. И очень немного болезней и человека, и животных одновременно. Но развитие человеческой цивилизации привело к чему? Что болезней человека, которые нам перешли от животных, становится все больше.
Больше.
В том числе в силу вот современных условий проживания, питания, ну и многих других моментов, которые связывают человека с животными. И здесь проблема существует. Поэтому и в указе, который я говорил, межвидовая передача вот, соответствующей информации, это тоже одна из угроз биологической безопасности на сегодняшний день. То есть здесь нужно предпринимать определенные усилия и правовые, и этические, и моральные, и так далее. Другое дело, что в отношении традиций, конечно, которые сложились, повлиять на них сложно. Но не заимствовать чужие традиции, наверное, это тоже возможно.
Конечно, я не думаю, что мы дойдем до того, что начнем массово есть летучих мышей. Другое дело, что нас сейчас слушают вегетарианцы. Вот один из них, да, там товарищ. Не, ну, молоко пьете-то, наверное.
Кефир, ряженка, молоко.
Ну, значит, вы не настоящий, вы просто не едите мясо. Да, я сейчас говорю об
агрессии. Ну, плюньте мне еще.
Мясо – наши овощи, знаете. Вот. Я говорю о тех, которые агрессивно, в общем-то, настроены на внедрение вот этой своей пищевой привычки в массовое сознание. Я таких встречал. То есть, берешь кусочек мяса, он тебя смотрит, как будто ты у него кусок ноги оторвал. И говорит, как ты можешь. И вот эти люди сейчас, может быть, они слушают и читают, и говорят, подождите, ведь это ведь для нас как раз самое оно. Сейчас им осталось только собрать немножко денежек, пролоббировать соответствующий закон, запретить всем есть мясо, да, пропиарить свой здоровый образ жизни, а это же целая идеология. Хотя я, честно говоря, особенно когда наблюдаю вот это вот растение, которое мух ест, я совершенно точно понимаю, что это такое же животное, только вот оно выглядит по-другому. Но получается, что правда из вот этих из растений-то невозможно заразиться, а из мяса возможно.
Вы умрете, а мы будем жить, короче говоря.
Я так говорю образно. Вот, конечно, но тот, кто ест устрицы, тоже, в общем-то, долго не протянет. Там я недавно в ресторане обратил внимание, видимо, они столкнулись как-то с проблемой с этой устричной, там, отравлений там всяких разных. Там на полстраницы меню написано, почему не надо у них устрицы заказывать. Я даже не понимаю, как они их продают. Там водится и то, там водится и это. Не то, что может быть там то-то, да, может быть заражение там какими-нибудь гельминтами, а там написано прямо в меню довольно часто, и ты сидишь как дурак, думаешь, зачем вы вообще это продаете тогда? Ну, из принципа тогда не продавайте.
Давайте я напомню наш контактный телефон 728-7703, код 8495, совместный проект нашей станции, информационно-правовой портал законе.ру. Уходим на короткую рекламу, потом вернемся.
Радио Москвы. Радиоканал «Радио Москвы». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер FS-77-56-547 от 26 декабря 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Москвы» выходит при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
Программа «Де Юре». Ваши права в прямом эфире.
Александр Анатольевич, а скажите мне, пожалуйста, у нас вот у метро Белорусского стояли вот осенью машины, там скорая помощь, написано «бесплатная прививка», стояла очередь в основном из пожилых людей, да, им мерили там давление и делали эту прививку. А я прочел, что, оказывается, людям после 40 лет категорически необходимо пройти полное обследование своего организма, только после этого делать прививку, иначе могут быть такие побочные действия, что человек просто возьмет и умрет.
А что прививку-то делали людям? Или просто...
От гриппа делали прививку. А вот после 40 лет надо просто сначала пройти обследование, а не померить себе давление. Так это или нет?
Любая не только прививка, а любое медицинское вмешательство и дальнейшее действие предполагают, что наличие показаний и отсутствие противопоказаний. И в том числе применительно к прививкам, закон об иммунопрофилактике инфекционной болезни, он прямо говорит, есть подзаконный акт, которому установили противопоказания. Но чтобы выявить противопоказания, понять, что нужно более глубокое обследование. Поэтому здесь есть проблемы с прививками, тем более мы понимаем там приписки, акции соответствующие, компании. И вот результатом, к сожалению, что является не только благо, да, но и вред, который может быть причинен здоровью таких пациентов.
У меня была чудная история, когда несколько лет назад мой двоюродный брат, он сделал прививку от гриппа и пропагандировал, сделал прививку от гриппа, сделаю ее. Я говорю, не буду ее делать, пока не хочу делать ее. В итоге он заболел, не тот штамм пришел, а я не заболел. Ну, хотя это не значит, что не надо делать прививку.
Это не значит, но просто любое средство, оно хорошо, когда применяется правильно и в умелых руках.
Я напомню, что это совместный проект нашей станции, информационно-правового портала законе.ру. Рубен Иванович, вы, кстати, делали прививку от гриппа? От кори делали себе прививку?
Нет, я вот как раз обследование не прошел. Поэтому
в следующий раз принесете справку, и тогда я вас пущу на эфир.
Вы прививки что здесь делаете? Прививкой правды, да?
Этим занимаешься прямо в
прививке. Сидишь вот тут и не знаешь, что тебя уже привили, оказывается.
Да, вы уже зомбированы. 728-7703, код 8495. Последний на сегодня эксперт выходит с нами на связь, и это...
Это Асад Юсупов, сопредседатель гильдии защиты медицинских работников. Здравствуйте, Асад Махачевич.
Здравствуйте.
Да, добрый день.
Информация появилась о том, что московские клиники предлагают за огромные деньги пройти обследование на коронавирус. Вот это этим объявлением можно верить?
Я боюсь, что этим гарантиям верить нельзя, им не нужно верить, потому что проверка на подобные заболевания должна проходить только в специализированных, аккредитированных медицинских центрах. Я тут боюсь, что здесь это может быть как мошенничество, как попытка заработать на той ситуации, на той панике, которая сейчас царит в обществе и во всем мире. Вот. Поэтому нужно, прежде чем идти, надо удостовериться, что у них действительно имеется подобное решение, это раз. Во-вторых, пока не выявлено, скажем так, не определено конкретно, каким лекарством лечить, и поэтому, по сути, человек, который туда пришел, его могут запугать, что у вас есть, например, признаки этого заболевания, и вам надо срочно что-то купить, а купить вы можете только через нас. И это может быть как способ такого зарабатывания денег путем введения в обман, в заблуждение.
А скажите, отмечается рост статистической покупки в аптеках или в медицинских учреждениях каких-то конкретных препаратов? Или это традиционная история для зимы? Ну, грипп же, там, пневмония, независимо от коронавируса.
Нет, вообще отмечается, потому что я общаюсь со многими поставщиками лекарств, фармацевтики. Они утверждают, что как раз вот жители, вернее, граждане Вьетнама, которые живут в Москве, они просто скупают эти маски, потом есть появились так называемые якобы специальные маски, которые якобы защищают от этого коронавируса. Но это фикция, просто она там двойная, тройная, но на самом деле какой-то особо не несет все защиты. И коронавирус установлен, что он может проникать и через глаза. То есть ему достаточно попасть на слизистую оболочку глаз, ну и по сути все, то есть он уже проник. Так что, на этом как бы скупка лекарств, она увеличилась.
Слушай, скажите, а то, что надо нос мылом там промывать, когда вы пришли домой, это эффективно или нет? Это помогает или это опять блеф?
От коронавируса не установлено, что он может защитить, просто, скажем, снижает какой-то некий риск. Ну, а других заболеваний, которые изредка всегда были, да, это понижает вероятность заражения заболеваний.
Спасибо.
Руки мыть с мылом, да, надо всегда, конечно.
Спасибо большое, Рубен Валерьевич, напомню, кто с нами выходил на связь.
Это Асад Юсупов, сопредседатель гильдии защиты медицинских работников.
Ой. Скажите, вот у меня такой вопрос. Вот не так давно моя внучка, младшая, болела гриппом, да? Значит, старшая внучка не заразилась, мой зять не заразился, моя дочь не заразилась, а зашедшая соседка, ну, буквально на пару минут там, ну, за соль, не знаю, чтобы заразилась. Вот как такое возможно? Кто-то устойчив к этому вирусу, да, что ли, получается, да? Одни люди устойчивы.
Иммунитет.
Иммунитет, очаг.
Очаг, да?
Дело в том, что, например, ведь медицинские работники, которые работают в очаге некоторых заболеваний, они работают и не заболевают.
Угу.
А человек, который попадает, да, он... Потому что это напряженность иммунитета. Есть работы разные, публикации. Но здесь все непросто, потому что в целом, конечно, вопросы иммунной системы мы изучаем не так много лет и не так много знаем.
А, кстати, не при Рубене Валерьевиче будет сказано, мой сосед, армянин пацанальца, меня уверял на днях, что 50 грамм армянского коньяка повышает иммунитет и способствует уничтожению вирусов. Это не реклама, ничего, но это неправда ведь, да, на самом деле? А что вы мне так смотрите?
Просто если вы верите в это, да, то это поможет. Точно так же,
как... А пол-литра водки на ночь глядя?
Если верите в пол-литра, поможет и пол-литра.
А давайте специалисты мы послушаем.
Пол-литра может и снизить иммунитет.
Да, другое дело, да, что авторитетные специалисты, которые верят в суровую статистику, говорят, что пол-литра водки, оно влияет на печень. И очень неизвестно, от чего быстрее загнешься, от коронавируса или от проблем с печенью. Так что аккуратно с верой надо, понимаете, в чем дело?
Ну, тут я ничего сказать-то и не могу.
Нет, я очень боюсь, Роман, что вы перестанете верить в чудодейственные силы водки. Перед сном, особенно там на 0,5, да, невкусная, наверное, потому что...
Ну что, остается у нас 2 минуты, давайте подводить итоги. Что, будем успокаивать наших слушателей или пугать? Рубен Валерьевич любит пугать, я знаю.
Как раз я, по-моему, сделал все возможное для того, чтобы никого не испугать. Я хочу сказать, что вот тоже проблема, допустим, борьбы с холестерином. Да? Вот холестерин, он влияет на вот это, бляшки сосудов, там, инсульты, инфаркты и прочее. И поэтому люди бросаются и покупают продукты с низким содержанием холестерина. Особенно меня умиляет растительное масло, на котором написано «без холестерина». И люди берут масло растительное без холестерина, хотя в растительном его по определению быть не может. Да, но это вот маркетинговый ход. Так эта история вот с этими вот коронавирусами и прочим. Если суровая статистика показывает, что рост заболевания, да, может быть, но рост смертности, он, в общем-то, никуда не делся, какой был, так и остался. Просто стали диагностировать по-другому. А эти действительно там люди в масках, которые брызгают по всему Китаю, там, поливают улицы. Но я вот лично понимаю, что мне это напоминает, как вот наши, как говорит Лавров, американские партнеры показывали как химическую атаку где-то там в Сирии. Да, там кому-то голубые каски или белые каски, кому-то лили на голову что-то, там дети перепуганные, значит, стояли... И их там вроде дегазировали от чего-то, да, и все это показали. А мы привыкли верить в средства массовой информации. Вот сейчас тоже люди, которые нас слушают, верят в то, что мы говорим. А мы говорим наоборот, вы не верьте вот в этой панике. Пока главком не выступит, не скажет, что надо делать вот так. Все остальное, это все полемика.
По поводу холестерина. Был у меня не так давно в прямом эфире патолог анатом, и позвонил ему мужчина и спросил: вам когда-нибудь приходилось скрывать алкоголиков, сильно пьющих людей? Он сказал: ну, конечно, приходилось. Говорит, а правда ли, что у них... очень чистые сосуды. Он говорит, да, это правда, у людей сильно пьющих очень чистые сосуды, алкоголь вымывает эти бляшки.
Вот на том, да, но очень плохая, печень.
Очень плохая
потому
печень,
потому что умирают они от других причин. Умирают они от других причин, не от атеросклероза.
Но сосуды, как у детей, просто чистые и очень хорошие. Вывод, какой делаем в завершении нашей передачи? Рубен, что вы так смотрите?
Да не верьте надписи без холестерина. Там его правда нет, но это не обязательно, что нужно это покупать.
Так, прививки от гриппа делаем, но вначале обследуемся.
Мы должны в целом...
Маски мы носим или не носим? Я не понимаю. Я не понял, мы носим маски, мы помогаем...
Я бы рекомендовал противогаз, потому что там понадежнее
будет. Угольный фильтр стоит, да. Но не каждый может в нем долго работать.
Кто-то... Ну, кстати, вот это зря люди не используют это резиновое изделие, потому как вот я как бывший военный, я в нем довольно долгое время провел, пробегал в этих противогазах. Это был очень хороший способ для того, чтобы и наладить дисциплину в подразделении. Потому что если ты идешь, там разговорчики в строю, наш командир роты и командир взвода очень быстро нас обучали. Говорили, так, ну, взвод или рота газы, и побежали. Да, и сразу перестаешь разговаривать.
Вспоминать свое армейское прошлое, Рубен Валерьевич, может бесконечно. Поэтому мы выходим из эфира, пожелаем нашим слушателям здоровья. Кстати, а есть люди, которые вне группы риска? Скажите мне вообще, такое бывает или нет?
Примитивно коронавируса сказать сложно, примитивно к отдельным инфекциям есть.
Все, спасибо всем, кто был с нами. Спасибо за то, наши слушатели. Не болейте, много не пейте, ведите себя хорошо.
Рубен Ильич, верьте в здоровье.
Верьте в здоровье. Всего доброго, всем хорошего, хорошего, теплого вечера.
Программа «Де Юре». Ваши права в прямом эфире.